В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Добрый вечер, вы слушаете «Крымский вечер» на самом крымском в мире радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Громенко, и сегодня в выпуске. В Крыму появилось первое уголовное дело за несоблюдение карантина. Российские пограничники не пропускают крымчан на материковую Украину, ну и на самом полуострове запретили посещать лес. На полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ круглосуточно, трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube страницах «Крым Реалии», задавайте ваши вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону из Крыма 8 810 06 926, материковой Украины 044 490 2905. И напоминаем, что с сегодняшнего дня время эфира в связи с переходом Киева на летнее время меняется. Утренние эфиры с 8.00, дневные с 13, а вечерние с 18. Поехали!
Вечернее шоу.
И как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму завели первое уголовное дело за несоблюдение карантина. Об этом сегодня в ходе заседания штаба по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщил заместитель начальника МВД России по Крыму Александр Смоглин.
Вчера уже уголовное дело возбуждено в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил, знаем, да, человека. Вот уголовное дело возбуждено, все материалы
составлены. Ну все, расследуем, тогда передаем в суд, конечно.
Более того, за вчера выявлено и задокументировано 8 нарушений административного законодательства по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Это неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Причем привлекали к ответственности родителей тех детей, чьи повторно выявлялись в общественных местах.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов при этом призвал возбуждать уголовные дела в случаях, если заболевшие коронавирусом нарушают карантинные меры и заражают кого-либо.
Коллеги, всех прошу нарушивших самоизоляцию обеспечить помещение в обсерватор принудительно, без всяких там переговоров. Так само, прямо быстро надо отреагировать. И если впоследствии выяснится, что от тех, кто нарушил самоизоляцию, кто-либо заразился, коллеги, однозначно должно быть уголовное дело.
В то же время подконтрольный России глава крымского правительства Юрий Гаценюк на заседании этого штаба сообщил, что за сутки в Крыму зафиксировали 259 нарушений ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Подконтрольный России заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский рассказал, что под медицинское наблюдение дополнительно взяты 253 человека.
На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 2873 человека. За сутки дополнительно взято 253 человека под медицинское наблюдение. На дому 2801 человек. В стационарах 62 человека. И в обсерваторах тоже количество не изменилось, 10. Кроме того, хочу добавить, если гражданам обратиться, если они выявляют случаи, когда медицинские работники не соблюдают технику безопасности и работают без средств защиты, обязательно сообщать на телефоны горячей линии 8 800 733 33 12, чтобы мы оперативно реагировали.
Напомним, что российские власти Крыма и Севастополя сообщают о 20 заболевших коронавирусом жителей полуострова. В Украине зафиксировано 480 случаев. Соседи России сообщают о более чем 1800 заболевших этим видом инфекции.
Крым в центре внимания.
Идем дальше. Российские пограничники приостановили пропуск крымчан на материковую Украину. Жители полуострова с местной регистрацией, а также граждане России пока не смогут выезжать на территорию материковой Украины через пункты пропуска на административной границе из-за ситуации с распространением коронавируса. Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму, временный запрет введен сегодня в полночь. Исключение составляют граждане, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника при условии предъявления копии свидетельства или справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства. При этом в российском погрануправлении отметили, что жители с крымской регистрацией смогут въехать на территорию полуострова без ограничений. Тем временем украинские пограничники сообщают о том, что на административной границе Крыма с Херсонской областью почти нет людей. В этом Крым Реалии рассказал начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.
Взагалі, то зараз КПВ працює в обмеженому режимі. Пропуск здійснюється лише на виїзд громадян, які мають кримську прописку, і на в'їзд тільки тих громадян, які мають прописку на материковій частині України, але повертаються в Крим додому. Пасажиропотік зараз дуже маленький. За минулу добу в середньому 40-50 громадян в обидва напрямки. Транспортні засоби також там близько 10-8 було транспортних засобів за минулу добу. Тому пасажиропотоку як такого немає взагалі.
При этом сообщается, что украинские пограничники продолжают измерять температуру у людей, которые решили пересечь административную границу, и, по данным ведомства, пока ни одного гражданина с повышенной температурой и симптомами заболеваний зарегистрировано не было.
Усі громадяни, які перебувають в КПВ, вони обов'язково в порядку проходять температурний скринінг, але наразі жодного громадянина з підвищеною температурою та з ознаками захворювання у нас поки що не було.
Напомним, что с 18 марта российское погрануправление ФСБ прекратило пропуск иностранных граждан на территорию Крыма с материковой Украиной. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 17 марта сообщило, что пропуск через контрольные пункты въезда-выезда ограничен до 3 апреля. Согласно решению украинского правительства, помимо наличия регистрации в Крыму и на территории материковой Украины, въезжать и выезжать с полуострова можно и по гуманитарным причинам.
Прямой эфир.
В Севастополе почти 3000 человек находятся под наблюдением. Из них 920 под медицинским наблюдением. В стационарах находятся 38 севастопольцев. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Москве правительства города. 5 пациентам с подтвержденным ранее диагнозом врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, говорится в сообщении. Главный врач городской инфекционной больницы Севастополя Инга Матяш обратилась к жителям города и заявила, что средств защиты и медикаментов в учреждении хватает, а информация, которая распространяется в социальных сетях, сетях по поводу их отсутствия, якобы является фейковой.
Противочумных костюмов у нас достаточно, масок у нас достаточно, противовирусных антибактериальных препаратов и растворов у нас тоже достаточно. Больница работает в плановом режиме, естественно, с усилением санэпидрежима. Сейчас больница не переполнена, у нас находится в настоящий момент на данное время 38 пациентов, из них 5 с диагнозом COVID-19. Состояние у всех пациентов даже с этим диагнозом стабильно. Мы принимаем только людей, которые по эпиданамнозу и каким-то карантинным вопросам подозрительно на данную инфекцию.
Напомним, что в Крыму под медицинским наблюдением находится более 2800 человек, в стационарах 62 человека, в обсерваторах 10. Всего, по данным местных властей, на Крымском полуострове зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15 в Крыму и 5 в Севастополе.
Новости на радио Крым. Реально.
В Крым доставили автомобиль с боксом для перевозки инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила российская вице-премьер Крыма Елена Романовская.
В Крым прибыла первая боксированная машина. Это очень хорошая новость для наших врачей, которые работают с контактными любыми инфекционными больными. Вот уже на подходе еще две машины. Поэтому для медика это уже будет подспорье дополнительно.
Напомним, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории аннексированного Крыма и Севастополя введен режим повышенной готовности. В действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым считают, что Россия, аннексировавшая Крым, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавируса на полуострове.
Новости.
В Крыму запретили посещать лес. Российское министерство экологии и природных ресурсов Крыма ввело ограничения на посещение лесов и въезд туда автомобилей в течение 3 недель. Об этом подконтрольным Москве министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин заявил. По его словам, это решение приняли в результате мониторинга пожарной опасности, а также из-за большого количества людей, посещающих леса.
В ходе проведения сотрудниками лесной отрасли мониторинга пожарной опасности в лесах установлено, что прошедшие выходные дни 28 и 29 в лесах Крыма посетили порядка 7,5 тысяч человек. Основные группы местного населения были сосредоточены в лесах муниципальных образований Алушты, Ялты, Симферополя и Судака. Минприроды Крыма принято решение о закрытии лесов Крыма с 30.03.2020 года, а именно ввело территорию лесного фонда республики ограничение пребывания граждан в лесах и выезда в них транспортных средств сроком на 21 календарный день.
Напомню, что в Крыму установили начало летнего пожароопасного сезона с 1 апреля. Ранее в Росгидрометцентре сообщали, что на полуострове объявлен средний, а местами и высокий класс пожарной опасности.
Крым в центре внимания.
В супермаркетах Симферополя ограничили продажу масок. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, в продаже появились медицинские маски фабричного производства. Стоимость упаковок из 5 одноразовых масок составляет 175 рублей. На объявлениях, которые размещены в прикассовых зонах супермаркетов, сообщается, что количество масок ограничено, и администрация ввела лимит на их продажу – не более одной упаковки в одни руки. Ранее в социальных сетях появились объявления о продаже самодельных многоразовых масок, стоимость которых колебалась от 40 до 500 рублей за штуку. На прошлой неделе глава российского правительства Крыма Юрий Гаценюк сказал, что Крыму нужно 5 миллионов медицинских масок. Глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов сообщил, что в аптеках на полуострове по состоянию на 21 марта не было новых поставок медицинских масок. В ведомстве предложили крымчанам шить самим средства защиты.
Новости на радио Крым. Реально.
И еще одна аптечная тема. В крымских аптеках наблюдается дефицит парацетамола. Об этом сообщил глава управления Росздравнадзора по Крыму Василий Климов.
Наблюдается дефектура такого препарата, как парацетамол. Это один из самых простых дешевых препаратов, но тем не менее, вот эти вот вбросы, которые идут через социальные сети, через WhatsApp, Viber, они говорят о том, что это очень эффективный препарат. Все остальные нестероидные фактически там чуть ли не представляют угрозу, и поэтому в аптеках просто его вымели. Проблем объективных с отсутствием сырья для изготовления субстанции парацетамола либо заводами нет. Поэтому в самое ближайшее время оно будет в полном объеме восстановлено.
При этом Климов напомнил, что парацетамол не лечит от коронавируса, и крымчанам нет необходимости массово его скупать. Дефицит этого лекарства фиксируют и в Севастополе. Некоторые аптеки предлагают заменители, объясняя, что парацетамола нет и у поставщиков. Подконтрольная России вице-премьер Крыма Елена Романовская во время заседания штаба по противодействию распространению коронавируса сообщила о том, что крымчане также массово скупают имбирь, цена на который выросла более чем в 20 раз.
Сегодня очень поднялась цена на имбирь. Это один из, наверное, из растений, которые корневых, которые повышают иммунитет. Но у него есть очень много противопоказаний, чтобы граждане, которые сегодня...
Самолечением не заниматься.
Очень аккуратно пользовались любым препаратом, который повышает иммунитет. Дайте рекомендации, в каких пропорциях, кому противопоказано, чтобы люди не заблуждались, и цена с 200 рублей обычно поднялась до 5000 на привозе.
Напомним, что ранее крымская правозащитная группа сообщала о нехватке масок, антисептиков и парацетамола в аптеках полуострова. Правозащитники с 23 по 27 марта провели мониторинг 16 аптек в 6 крымских городах – Симферополе, Феодосии, Ялте, Керчи, Белогорске и Судаке. На данный момент нет реакции соответствующих ведомств аннексированного Крыма на эту информацию.
Прямой эфир.
В Севастополе с 31 марта вводятся ограничения на проезд в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба российского правительства города, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции будет приостановлена работа троллейбусов и устанавливается новый режим работы автобусов. Жители города смогут пользоваться наземным транспортом ежедневно с 6 до 10 часов утра и с 16 до 23.00. Пассажирские катера будут работать ежедневно в аналогичном режиме. По информации местных властей, паром будут обеспечивать только перевозку городских экстренных служб. Бесплатный проезд на это время будет предоставляться только работающим пенсионерам по спецпропускам. Кроме того, по данным российского правительства Севастополя, приостанавливается прием и отправка автобусов на автовокзалах и автостанциях Севастополя.
Прямой эфир.
В одном из торговых центров Симферополя открыты магазины бытовой техники. Об этом сообщает корреспондент Крым Реали. Несмотря на запрет российских властей Крыма, в торговом центре «Южная галерея» открыт для посещения магазин Walmart. Покупатели свободно заходят в торговый зал и без ограничений по нему перемещаются. В магазине также находится около десятка сотрудников, кассиров и консультантов в медицинских масках. На сайте магазина нет информации об ограничительных мерах в работе. Кроме того, в том же торговом центре работает магазин бытовой техники ДНС. Вход в сам магазин перекрыт столом, посетители могут общаться с сотрудником через эту преграду. Согласно информации по табличке, магазин функционирует в режиме точки по выдаче интернет-заказов. Ранее сообщалось, что магазины Симферополя перешли на карантинное обслуживание и не впускают более 3 человек подряд. Напомним, ограничительные меры в Крыму нарушили 424 раза за сутки. Также российские власти утверждают, что и перевозчики на полуострове нарушают масочный режим. И это были все новости, связанные с коронавирусом на сегодня. Но вы, дорогие радиослушатели, конечно же, ни в коем случае не переключайтесь, потому что буквально через несколько мгновений в эту студию придет Сергей Громенко, Сергей Громенко, и будет говорить с гостями о том, как в Симферополе взяли и наименовали несколько десятков улиц, почему есть улица Лужкова и почему есть улица Захарченко, и ждать ли улиц Гиви и Моторолы. Не переключайтесь, будет интересно.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Итак, подконтрольный России Симферопольский городской совет присвоил название 29 улицам города. По решению, принятому 26 марта, в городе появились улицы, названные такими именами, как бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, убитого главаря Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, убитого посла России в Турции Андрея Карлова, бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина, также, напомню, погибшего насильственной смертью в Нью-Йорке, покойного ректора Таврического Национального университета имени Владимира Вернадского Николая Багрова, мастерицы художественной вышивки Веры Роик и многих других. Единогласным решением депутатов новым улицам Симферополя присвоены имена значимых исторических личностей прошлого и современной истории, сказал РИА Новости депутат Горсовета Игорь Евтюшкин. По его словам, инициатором наименования новых улиц выступил сенатор от Крымского региона Сергей Цеков. Ну, список довольно большой, в нем есть и ученые, и писатели, в нем есть и народные мастера, а кроме того, довольно интересно, что появились улицы Героев Севастополя, Литовского полка Александра Меншикова, Героев Альмы, Суздальского полка и Крымского ополчения. И вот с нами на связи Владимир Поляков, доктор исторических наук и, кстати говоря, автор книги «Улицы Симферополя». Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вопрос номер один. Вот 29 новых наименований. Это много для Симферополя? Это такое вот ноу-хау городского совета? Или массовые наименования — это на самом деле обычное дело, и в Симферополе это случается постоянно?
Город, понимаете, город расширяется, новые микрорайоны. И вообще это головная боль — придумывать названия. Я лично в свое время придумал до 50 названий. Это очень сложный вопрос. Поэтому мы старались обычно уходить от политизации, чтобы не было раздражений. Лучше улица должна ориентировать. Ну, типа, улица в сторону Феодосии была Феодосийская, улица к Петропавловской церкви — Петропавловская. Но то, что произошло, свидетельствует какой-то шаг на 100 лет назад. Мне это все напомнило то, что произошло в Симферополе 100 лет назад, когда большевики пришли к власти. Точно так же вот я провел параллель улицы Воровского и Войкова. Это аналог сейчас появившихся этих улиц в честь убитых дипломатов. Улица Хацко, никто не знает, кто это такой, большевик такой погибший. Это аналог погибших на Донбассе. И все главное, 99% это опять от именные названия, самые неудачные, потому что имя само по себе не работает. Оно через какое-то время забудется. В общем, все это производит очень грустное впечатление. Вы знаете, я лет 20 был член комиссии по топонимике и вышел из нее, потому что уже трудно было противоборствовать засилию, как бы так сказать, национал-коммунистов. И вот сейчас это воплотилось. Они там остались, полностью правят бал. И вот проявление этого национал-коммунизма мы видим. В общем, я думаю, что пройдет время, и оно никому не надо, смысл будет потерян. Ну, подумаешь там, никто не знает сейчас, что улица, что Хацко, что означает. Хотя улица Литовская, она почему называлась Литовская? Потому что она была казармом литовского полка. Рядом улица Казарменная. Это все были мотивированные названия. А то, что они предлагают, это просто так.
Хорошо, ну, Владимир Евгеньевич.
Коммунистического прошлого.
Это понятно. Да. А вот скажите нам о процедуре. Вот российские власти города Симферополя, они самостоятельны в своем решении? Вот как хотят так назвать?
Ну, вообще-то это отдано на откуп городским советам. Но есть закон, что называть в честь человека можно через 50 лет. Вот в этом плане, скажем, Константин Симонов уже можно, хотя написано «рус», российский писатель, он никогда не был российским писателем, он советский писатель. В общем-то, я не имею ничего против Константина Симонова, потому что он и бывал в Крыму, пожалуй, единственное имя, которое не вызывает у меня протеста против, кроме того, что он российский писатель. А те, кто умерли недавно, это нарушение закона. Время должно расставить. Через 50 лет захотят назвать или нет? Вот Данилевского. Формальных поводов нет против. Прошло время, все. Ну, лоббирует его определенный человек. Русская община сейчас подняла на щит Данилевского. Ну, они у власти, они сейчас будут эти имена лоббировать. Завтра придет группировка другая, появятся другие. Потому что у нас по-прежнему топонимика рассматривается как флаг на ратуше. Кто у власти, тот и предлагает название.
Это нельзя сказать, что это совершенно нелогично, потому что во многих других государствах, переживающих трудности и трансформации,
нет, такое тоже. Там вообще не принято переименовывать.
Ну, там, в Украине, по крайней мере, же это происходит.
Унтерлиндерштрассе. Ее не сделали ни Гитлерштрассе, ни Сталинштрассе. В Германии нет такой традиции. А у нас большевики эту традицию привнесли, а до сих пор получается у власти у нас большевики только с другими оттенками.
Хорошо, от большевиков, общесимферопольских большевикам, если такие есть, в микрорайоне Луговое. Вот в марте, с января по март до нас в редакции доносились известия о том, что в микрорайоне Луговое собираются переименовать 11 улиц, и одна часть, инициативная группа предлагает изменить русские названия на крымско-татарские. Вот Александр Макарь, который тогда был замглавой администрации Симферополя, а сейчас таким не является, говорил, что требует детального обсуждения этот вопрос с жителями микрорайона. Слышали ли вы что-нибудь о переименовании?
Да, я в курсе этой проблемы. Вы понимаете, немного два разных понятия. Есть три понятия. Первое понятие – возвращение исторического названия. Вот улица Володарского раньше называлась Верхнепетропавловская. Она ведет к церкви святых Петра и Павла. Возвратить это историческое название – богоугодное дело, если хотите. И, в общем, люди за. Я как-то обошел всех жителей улицы, и все до одного дали подпись, что они не возражают. Но горсовет зарубил, потому что свои соображения. Типа, не трогай, и оно будет. Может быть, это даже и было. Но сейчас пошла волна. То, что вы говорите, переименовать – это вообще ни в какие ворота не лезет, потому что это до бесконечности. У нас есть улица, она была Мелитопольская, а потом как понеслась ее переименовывать, Чапаева, Цурюпы и так далее. И как только дали политизированное название и понеслась, переименовывать нельзя. Вот дали улице название, пусть так и будет. В новых микрорайонах не нужно производить никаких согласований. Это сначала комиссия из специалистов, которая должна состоять, они представители одной политической силы, она дает свои рекомендации, а уже совет решает, переименовывать или нет. А вот переименовывать, это вообще я против.
Ну, я бы с вами согласился на 100%, если бы мы сейчас говорили где-то в 1918 году, но сейчас на дворе 2020, и ряд улиц, у которых были исторические названия, как вы говорите, определяющие названия, они уже переименованы, и многие из них носят имена людей, вот если мы говорим о людях, которые запятнали себя преступлениями в прошлом. Не будем там далеко ходить.
Я согласен, но тогда давайте их не переименовывать, а возвращать исторические названия.
А вот улицы Белокона же нет названия исторического.
Опорная. Она была опорная. Ее переименовали в 1985 году. Верните улицу Опорная. Ее историческое название Опорная. И любое назовите, я вам скажу, как она называлась раньше.
А вот сама эта идея массового возвращения улиц исторических названий, она в Симферополе...
очень была популярна в 90-м, 91-м году. Нас поддерживали тогда все. И нам удалось вернуть. Вы сейчас уже, наверное, не помните, что улица Ворошилова была в Симферополе, а теперь появилась Битакская. Потому что она пересекалась, улица Палача и Жертвы. И поэтому удалось как-то втихую убрать такие наиболее одиозные. Ну, мы вернули Турецкую, вернули Караимскую, вернули Крымчакский, вот эти исторические названия. Но потом застопорилось, романтический период прошел, и дальше уже нам не дали.
Еще вопрос о, ну, не столько о топонимике, но столько в принципе и о политических дебатах вокруг этого вопроса. Разумеется, что там при власти представители русской общины, которые продавливают определенные названия, но нельзя сказать, что, например, Наталья Поклонская тоже совершенно там оторванный от Крыма человек и не представленный во власти. Вот она, например, предлагает хотя бы такую усеченную декоммунизацию вот улицы Войкова, как цареубийцы, переименовать. А государственные, ну вот, а органы власти...
Я напомню, что улица Войкова, извините, стала теперь Караманова. Ее уже переименовали.
Но она имела в виду не только Симферополь.
А, ну да, ради бога. Это в Москве полемика идет вокруг Войкова. С Войкова мы втихую, тихой сапой решили этот вопрос. Не так они защищали Войкова, как клюнули на то, что появилась улица Караманова. Этот вопрос решен, они даже не знают.
Что ж, огромное вам спасибо за ваши комментарии, за ваш взгляд с места. Я напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Поляков, доктор исторических наук и специалист по симферопольской топонимике. А теперь с нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, в Симферополе не далее, как 4 дня назад, произошло массовое наименование новых улиц. Ну, там среди многих имен деятелей культуры и, в общем-то, исторических названий попались несколько таких, которые вызывают вопросы. Сформулируем это мягко. А именно, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего главаря Донецкой Народной Республики, так называемого, Александра Захарченко. Вот про Лужкова я спрашивать вас не буду. В Крыму все знают, что Лужков был одним из главных промоторов изменения статуса с украинского на российский. Его даже сделали... лицом, персоной нон-грата в Украине за его высказывание. С ним как бы понятно. Вот, решили его увековечить. А вот Александр Захарченко, он ведь, насколько я понимаю, украинский гражданин. Он ведь в Украине считался и считается главарем бандформирования. И то, что официальная российская власть берет и называет в честь такого человека улицу в Симферополе, означает ли это, что Российская Федерация как государство вот взяла и признала ДНР в качестве, ну, не то чтобы там своей составной части, но все-таки вот как-то так. Или это все-таки местная инициатива, и нельзя говорить о том, что есть какая-то такая общероссийская практика?
Ну, у меня вопрос немножко другого типа. В какой степени должна деградировать социокультурная реальность, чтобы вот это вот совершалось? А на ваш вопрос ответ простой. Конечно, нет. Ну, конечно, можно назвать улицу в Москве имени Че Гевара, или там Ахмата Кадырова, или какого-нибудь борца за свободу и независимость Мозамбика. Так что я за этим как раз не вижу такой вот державной политики. Я вижу скорее проблему симферопольских властей, потому что трудно менять реальную жизнь. Ну, очень легко менять символическое пространство. И вот как раз это та сильная сторона, что успешно очень эксплуатировали большевики. Ну, назовите Луганск Ворошиловградом, а потом переименуйте назад в Луганск. Назовите Царицын Сталинградом. Назовите Пермь Молотовым. Как угодно. Но от этого город не перестанет быть городом. И то, как был Ворошиловград довольно... таким довольно депрессивным, скажем, по российским меркам городом, таким он остался. И Петербург, ставший Ленинградом, очень много проиграл на самом деле. Но вот перевод общественной жизни из пространства реальных событий в пространство метафизически символическое, это очень характерная черта, и она как раз означает, что у властей руки короткие реальную жизнь улучшить. А переименовать, ну, это все расплюнуть, и вроде как события, вроде как вот мы с вами об этом говорим. А стало ли жить лучше на этой самой улице Александра Захарченко обывателям? Этот вопрос как бы уходит на второй план. Ну, и назовите еще кем-нибудь, назовите имени Фиделя Кастро. Дай бог здоровья, тут проблем нет. Но заниматься надо немножко другим городским властям. А вот как раз Советский Союз, он был интересен тем, что от реальной конкуренции в мировом пространстве мы отставали, зато очень пафосно поддерживали вот такие вот переименования, назначения, названия, самообразования и вдохновения. Вот по этой части нам равных не было на свете. Но я думаю, что симферопольцы достаточно рациональные люди, чтобы не восторгаться этой идеей. А так, Захарченко, не Захарченко, там, кто там был еще? Сколько там этих уголовных героев перебили в ДНР? Так что улицы еще можно строить, строить и называть.
Хорошо. Если мы от конкретного этого примера перейдем к более широким обобщениям, то, например, вот можно ли говорить о том, что существует какая-то политика памяти, ну, не то чтобы централизованная, но, по крайней мере, в какой-то степени направленная в России на наименование улиц? Или в России есть много разных центров, которые предлагают свои идеи, и поэтому улицы могут соседствовать улицы белогвардейцев и коммунистов?
Ну, у нас сознание так оно и есть, и белогвардейцы и коммунисты соседствуют, и про Октябрьскую революцию нам достаточно подробно объясняют, что это есть следствие мирового иудомасонского заговора, и мы никогда не позволим, чтобы трудящихся лишили завоеваний этой самой Октябрьской революции. Это примерно позиция современных коммунистов, которые, с одной стороны, себя теперь позиционируют как продолжатели православного державного царства, государства, а с другой стороны, как товарища Сталина и Ленина. И ничего, живем и горе не знаем. Я думаю, что, конечно, сейчас все больше и больше товарищей, которые не в силах улучшить реальную жизнь, а им надо как-то отчитываться перед вышестоящим руководством, занимаются вот тем, что называется военно-историческое общество, развенчивает там находки, скажем, ну, той же самой коммунарки под Москвой, в Бутове, расстрельные места, или в Сандармахе, и создают новую такую советскую, псевдосоветскую историю, которую называют как раз исторической правдой. И не зря Владимир Владимирович Путин сказал и поместил в Конституцию то, что наше дело защищать исторические факты в прошлом. Но факты, на самом деле, в значительной степени есть явление пропагандистского фейка. И вот как раз их у нас и будут защищать. А что касается переименования улиц, то это просто местные городские и региональные власти пытаются держаться в патриотическом тренде. Общий тренд, безусловно, обозначен. Но думаю, что не в Кремле решают, как называть улицы в Симферополе. Тут дан довольно ясный сигнал, а после этого начались забеги впереди паровоза, кто громче свистнет или пробудит.
Я прошу вас оставаться на связи, потому что мне говорят, что у нас есть звонок от радиослушателя. Добрый вечер, вы в эфире, если можете, представьтесь и в любом случае задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, господин ведущий. Я звоню из Севастополя, это Крым.
Да.
Хотелось бы сказать вашему предыдущему доктору исторических наук, что Войков, конечно, не был цареубийцей, да, цареубийцей был Михаил Александрович Медведев, если честно. Ну, давайте соблюдать факты. А Войков был убийцей польского посла, если я правильно помню.
Я не стану вступать с вами в дискуссию на предмет этих фактов. Я всего лишь ретранслирую позицию Натальи Поклонской, которая требует переименования улиц и города, кстати говоря, Войкова, потому что называет его цареубийцей. А так это или нет, мы могли бы спросить у Натальи Поклонской, но она не хочет с нами говорить, вот в чем беда. Поэтому, ну, вы можете обратиться к нашему нынешнему гостю, российскому политологу Дмитрию Орешкину.
если позволите ответить, Войков точно не был цареубийцей. Он был террористом. А цареубийцы, слава богу, были в Екатеринбурге, после Свердловска, а после опять Екатеринбурге. Их имена очень хорошо известны, и там они очень, очень сильно и долго спорили друг за другом, кто первый, кто главнее был убийцей. Господин Юровский, кажется, там больше всех печалился о том, чтобы не дай бог недооценили его личный вклад в расстрельство царской семьи. Я не знаю, кого имела в виду госпожа Поклонская, но касательно Николая Александровича Романова, то есть вот, предмет ее обожаний, тут Войков, ну, скажем так, сбоку припеку. Там были другие достойные товарищи. Ну, он, конечно, тоже известный товарищ со склонностью к таким прямым действиям. Террорист, прямо скажем. И далеко не каждый город гордился бы таким наименованием, и не каждая улица, на мой скромный взгляд.
И вот как раз, чтобы логически завершить эту тему, вот вы говорите о том, что переименования не так уже сильно связаны с реальными преобразованиями, а больше с отвлечением внимания, но вот все-таки представим, что завтра или послезавтра в России устанавливается подлинно демократический режим, и встает вопрос о том, что некоторым улицам или городам нехорошо носить имена террористов и кровавых палачей, особенно эпохи там революции и гражданской войны, и надо бы их переименовать. И вот тогда вам в ответ защитники Войкова, Белакуна, Розы Землячки и других кровопийц скажут: ну, а зачем их переименовывать? Это вы лучше делом займитесь, не надо переименовывать, пусть будут. Вот что вы им тогда ответите?
А вы знаете, я соглашусь. А черт с ней, пусть будет Роза-землячка. У меня к ней никакой симпатии нет, а тем более думаю, что симпатии к ней нет среди казаков, где она проводила политику расказачивания. Но мне кажется, что не надо уподобляться, опускаться до уровня вот такой вот войны. И я гляжу, что, например, в городе Москва, городе-герой Москва, где я живу, уже с этим как-то давно примирились. Ну, лежит Ильич на мавзолее. Лежит, есть не просят, но людей не бросается. Ну, Аллах с ним. Хотя, конечно, само по себе наличие мавзолея в центре моего города, оно достаточно очевидно, с моей точки зрения, свидетельствует об азиатской культуре, которые в этот город впихнули большевики. Ну, Москва и раньше была более азиатским городом по сравнению с Петербургом. Но уж мавзолеев-то в центре города не было. Это, извините, Самарканд, там, Бухара, что-то в таком стиле. Но это был исторический момент. Так что, ну, вот остался этот мавзолей. Аллах с ним пусть остается, тем более, что ЮНЕСКО считает Красную площадь фактом исторического наследия. Вот именно в таком виде, в каком есть. Стоит на Октябрьской площади Ильич в окружении трудящихся. Медный. А у его подножья подростки катаются на своих этих роллерах, или как они там называются, прыгают на колесиках. В гробу они видали того, кто над ними возвышается. Им что, снежный какой-нибудь дед новогодний, что Владимир Ильич Ленин? Они... Это чистый элемент ландшафта. И именно когда ты перестаешь злиться на Ильича, а воспринимаешь вот эту вот скульптуру Кербеля как элемент ландшафта, вот тут-то как раз ты можешь сказать, что ты перепрыгнул от этого. Я бы даже и этого чертова Дзержинского оставил. Ну, куда деться? Ну, Лубянка, да, Лубянка так называлась, и Лубянка всегда будет теперь ассоциироваться с КГБ, ФСБ и так далее. Но перекраивать городское пространство ради каких-то идеологических соображений, мне кажется, неправильно. Да, пусть Роза-землячка. Ну, да, противно будет кому-то жить на этой улице, но большинству без разницы. И именно так все это, в общем-то, и уйдет в прошлое. Все забудут, кто такая была эта Роза-землячка. Мне так кажется. А я думаю, что я буду в меньшинстве.
Ну, это мы проверим рано или поздно. Я думаю, что мы к этому разговору тогда с вами обязательно вернемся. Сейчас я благодарю вас за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что это был Дмитрий Орешкин, российский политолог, а сейчас с нами на связи Богдан Короленко, представитель и сотрудник Украинского института национальной памяти. Богдан, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, мы знаем, что по закону в Украине местные власти обособлены в вопросах наименования городской топонимики от центральной власти, то есть, грубо говоря, Украинский институт национальной памяти не может приказывать не может приказывать местным властям, как называть улицы. Но вот представим себе ситуацию, которая нас, в общем-то, ожидает в Крыму, что местная власть зачем-то принимает решение и называет улицу в честь человека, ну, в самом натуральном смысле, с криминальным прошлым, признанного террористом или вообще там упырем каким-нибудь. И вот это что? Вот украинская власть может себе позволить закрыть на это глаза и сказать, да ну ладно, приняли и приняли. Или все-таки есть в Украине какие-то механизмы, которые позволяют не утверждать вот конфликтное название улиц?
Ну, по-перше, треба зважати, що територія Автономної Республіки Крим і міста Севастополь на даний час вона є анексованою Російською Федерацією, порушення міжнародного законодавства і, відповідно, тимчасово окупованою територією, де, на жаль, не діють закони, власне, закони держави Україна. Тому те, що робить з назвами окупаційна адміністрація Автономної Республіки Крим, це жодним чином, ніяким чином не корелюється ні з діяльністю Української служби національної пам'яті, ні тим більше з власне якоюсь державною політикою. Зрозуміло, що після деокупації і після повернення Автономної Республіки Крим під загальною юрисдикцією України, власне, всякі такі назви, які були присвоєні, починаючи з березня 2014 року, тобто з часу другої анексії Криму Російської Федерації, зрозуміло, що всі ці назви будуть скасовані і, власне, назвам повернуть або історичні назви, якщо, власне, вони там не суперечать якомусь здоровому глузду і, власне, не увічнюють Російську імперію в назвах топоніміки, і відповідно за участю територіальних громад будуть обрані нормальні пристойні назви.
А вот, и вот тут мы как раз подходим к вопросу. Нет, я прекрасно понимаю, что сегодня можно отмахнуться и сказать, что российский горсовет Симферополя нелегитимен и незаконен, его не существует, и поэтому его решение ничтожно, и у этой улицы нет названия, и давайте мы ее назовем потом. А вот представим себе, что городской совет Симферополя после деоккупации, после того, как в него пройдут по украинскому законодательству выборы, возьмет и оставит, ну пусть не Захарченко, вот именно вот этого вот Захарченко, но какого-нибудь другого Захарченко в этом духе и скажут в ответ вам, но ведь это же не коммунистическое название, это же, он же Захарченко не попадает под закон о декоммунизации. Почему мы не имеем права называть, значит, в честь героя?
Дивіться, по-перше, є закон України про географічні назви, по-друге, є закон України про присвоєння імен фізичних осіб об'єктам права власності, тобто в тому числі і вулицям. Зрозуміло, що ні закону про географічні назви, ні тим більше закону про присвоєння об'єктам права власності імен фізичних осіб, назва вулиці імені Захарченка, вона не відповідає. Це по-перше. По-друге, ну, потрібно розуміти, що очевидно, буде перехідний період, коли після якого органам місцевого самоврядування нададуть право присвоювати ті чи інші назви тим чи іншим об'єктам топоніміки, коли ми говоримо, наприклад, про тимчасово окуповану анексовану Автономну Республіку Крим, і так само про окремі райони Донецької, Луганської областей, які також тимчасово окуповані. Тому насправді не все так просто. З одного боку, законодавство не відповідає такі ініціативи стосовно найменування на чисто чи іншого бойовика, оскільки в законі є в законі про присвоєння імен фізичних осіб об'єктам права власності, чітко вказано геройський вчинок в ім'я батьківщини і так далі, тому подібне. Тобто, фактично, це люди, які вороги української державності, по-перше, по-друге, це люди, які повалили державний лад в окремих районах коли ми говоримо про Донецьку, Луганську область, і конкретно, коли ми говоримо про Автономну Республіку Крим, то, власне, на всій території Автономної Республіки Крим. Тому це із розряду фантастики і просто філософських розмірковувань.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Богдан Короленко, кандидат исторических наук и сотрудник Украинского института национальной памяти. А теперь с нами на связи Алексей Ковжун, украинский медиа-аналитик и медиа-эксперт. Алексей, здравствуйте. Так, Алексей сорвался, и мы, конечно, попробуем его набрать еще раз. Сейчас напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, который наблюдаете на Facebook, YouTube-страницах, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», и я надеюсь, что с нами на связи Алексей Ковжун, украинский медиа-аналитик и медиа-эксперт. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, из Симферополя, который сейчас находится под управлением Российской Федерации, 4 дня назад пришла новость, что одну из улиц назвали ни много ни мало, а именем главаря ДНР Александра Захарченко, а кроме того, и что тоже довольно интересно, что еще с февраля так называемый сенатор от Крыма Сергей Цеков решил и продвигает идею наименования улиц Симферополя в честь героев Беркута. Вот я себе позволю, значит, отметить, что речь идет о старшем прапорщике Крымской роты бывшего спецподразделения ВД Украины «Беркут» Андрее Федюке и многих его сослуживцах, которые, значит, погибли во время событий на Майдане. И пока этот процесс еще не произошел, но после того, как появилась улица Александра Захарченко, ну, не исключено, что улицы и беркутовцев тоже появятся. И вот здесь возникает вот вопрос. Украинское государство, которое, ну, не в тех границах 91-го года, которые международно признаны, а в фактических границах, оно, по вашему мнению, должно каким-нибудь образом реагировать на подобные эскапады? Оно должно проводить разъяснительную политику, выражать протест? Или наоборот, молчать и делать вид, что этого не происходит? Тут будет самое грамотное с точки зрения коммуникации.
Тут вот какая история интересная. В принципе, это классическая колониальная метода, которая применялась еще в Древний Рим. То есть ты берешь покоренную территорию и расставляешь там либо свои храмы, либо бюсты императора, либо ставишь узнаваемое здание. Если кто был в Варшаве, помнит, там вот сразу видно, что здесь была советская власть. Такое вот стоит здание, как в Москве на Ленинских горах. Это классика жанра, это вот как собачка отписывает столбики и пеньки для того, чтобы обозначить свою территорию. Более как бы профессионально это называется апроприация, то есть когда топонимику задают свою вот эту оккупационную. На мой взгляд, украинское государство, вот мне странно, что это не происходит, в принципе, можно было бы... У нас же есть прокуратура Крыма, например.
Есть.
Которая занимается, собственно, правонарушениями, которые происходят в Крыму. Она находится в Киеве, но, тем не менее, отслеживает то, что происходит на вот этой вот оккупированной территории. Мне кажется, было бы логично, если бы... вот эта вот крымская городская управа избралась бы крымчанами, которые находятся здесь, и ответно начала бы проводить то, что произошло на всей территории Украины, проводить декоммунизацию. Мне кажется, что карту Крыма, карту городов Крыма украсили бы улицы Бандеры, Шухевича, Тараса Шевченко, и можно было бы, скажем, потребовать, чтобы Google Maps поменял название этих улиц, потому что обращать внимание на то, что действительно вот песик отписывает пеньки, ну, не имеет смысла. И украинское государство, как единственный законный как единственная законная власть на этой территории, должна просто последовательно провести вот эту самую политику декоммунизации с тем, чтобы, когда украинские танки въедут на территорию полуострова, суровые тетеньки в оранжевых жилетах, коммунальные службы просто поменяли одну табличку на другую без особого пафоса и пыли. Просто восстановили бы таблички, поскольку улица называлась бы именно так. И вот это было бы логично и с точки зрения государственности, и с точки зрения коммуникации. Потому что я прям представляю, какой высоты шквал волны вот этого дерьма, которое обычно отправляют российские пропагандисты, поднимется, если, скажем, окажется, что в украинской версии Google Maps улица этого, как он там называется?
Захарченко.
Называется улица... Я не помню такого человека. Улица вот этого самого называется улицей Бандеры или площадь Героев Небесной Сотни. Собственно, в нее упирается вот эта нынешняя улица, как этих беркутов.
Крымских беркутовцев.
Да, вот этих вот. Мне кажется, это было бы логично и правильно, и то, что называется, то, что очень любят вот в современной российской военной доктрине, такое у них любимое слово, асимметричный ответ. Вот это было бы оно.
Если нас слушают представители прокуратуры Автономной Республики Крым на полуострове и захотят присоединиться или высказать реплику, мы обязательно предоставим такую возможность. Но вот, хорошо, это как бы понятно, что делать сейчас и что в идеале было бы сделать в будущем. Но в целом вопрос-то гораздо шире, то есть на неподконтрольных территориях в Крыму и в Донбассе происходит установление нового повестки дня идеологической, где крымский беркут является не преступниками, а героями. И потом, когда вернется украинская власть на этой территории, таблички поменять, это же полдела. Вторая половина дела убедить жителей этих улиц в том, что им эти названия, это же нехорошо, а история была совсем другая. Вот тут можно что-нибудь вперед сделать?
Вперед сделать сложно, тем более, что русская оккупационная власть уже обратила на себя внимание, в частности, Организации Объединенных Наций, совершая, я не юрист, по-моему, это называется этнические преступления, когда туда завозят жителей с какой-нибудь средней полосы России, в основном военных, в основном с детьми, для того, чтобы разбавить демографию. И это закладывается как бы такая спящая мина на будущее, потому что люди, которые приехали из какой-нибудь Рязани и поселились в квартире человека, который вынужден был бежать из Крыма, это проблема на будущее. Так поступал, собственно, товарищ Сталин, большой мастер по переселению народов. И так поступали, опять-таки, те же древние римляне. Нет ничего нового под луной. Но, по счастью, существует такая штука, которая называется телевизор. И я глубоко убежден, что когда пропадет вот этот самый русский телек и включится обычные украинские новости о том, что в Житомире водитель маршрутки был пьяный, а в Черкассах зацвела сирень. Вот как-то достаточно быстро я прогнозирую, что вот эта вот скорость изменений в массовом сознании, полгода максимум.
Что ж, большое вам спасибо за ваши комментарии и за ваш оптимизм. Напомню нашим слушателям, что это был Алексей Ковжин, украинский медиа-аналитик и медиа-эксперт. А с нами на связи Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, ни много ни мало, а улица Александра Захарченко. Вот главарь ДНР теперь увековечен в городской топонимике Симферополя. Вот вы мне можете сказать, зачем они это сделали? Это такая вот пощечина Украине или действительно Александр Захарченко это герой Крыма?
Ну, конечно, герой Крыма. Там много героев теперь Крыма, новые герои. Дело в том, что ну, невозможно было не назвать, наверное, улицу так, такой выдающейся, в кавычках, личностью, потому что, учитывая те, да, ту степень близости, которую Крым демонстрирует в отношении ДНР или ЛНР, соответственно, да, поэтому, безусловно, насколько я помню, там были траурные мероприятия, связанные с, когда убили Захарченко, ну и так далее. Поэтому, конечно, они должны были как-то увековечить вот его, этого героя в кавычках, и для этого даже решили назвать его именем улицу. Поэтому это для сегодняшней оккупационной власти Крыма, это, безусловно, герой, которого они будут навязывать и населению полуострова.
А население полуострова, вот по вашим ощущениям, или, может быть, есть научная методика измерения такого рода настроений, потому что российский коллега, с которым я говорил, Дмитрий Орешкин, думает, что всем глубоко все равно. Вот вы что скажете? Примет крымское население вот улицу Александра Захарченко? Отторгнет или будет все равно им?
Ну, знаете, я, насколько я понимаю, эта улица, она в совершенно новом микрорайоне, Крымская Роза, который застраивается. И поскольку там в основном квартиры покупают россияне, то я думаю, что как бы говорить о крымском населении, наверное, тут не стоит. Да, там крымчан ну, практически, наверное, не будет. Там в основном будут переселенцы из России, которые сегодня массово оккупируют Крым, уже переселяясь туда, соответственно. Что касается россиян, ну, по-моему, им тоже им будет абсолютно все равно, на какой улице жить, там Захарченко, не Захарченко, они даже не будут вдумываться, да, кто это и что это. Что касается крымчан, мне кажется, что тоже большинству будет абсолютно безразлично, ну, вот, чья это улица, чье имя она носит и так далее, как там еще улицы Чуркина и так далее, да, то есть абсолютно не будут на это реагировать и крымчане, поэтому если нужно будет потом переименовывать эту улицу, никто даже слова не скажет вообще, потому что никто не будет знать, чьим именем это названа улица, да, это там не Пушкин, не Достоевский, ну, в общем-то, это вообще какие-то непонятные персонажи, которыми назвали улицу, ну, назвали и ладно, может быть, так надо было.
Но кроме такого рода персонажей, которые, относительно которых, в принципе, можно, я мог бы согласиться, и как соглашаются некоторые другие спикеры, есть еще и пока не решенный вопрос, но грозящий решиться, это вопрос о наименовании некоторых улиц, и хотя бы одной, как минимум, улицы Крымского Беркута, в честь тех сотрудников МВД, которые из Крыма погибли во время Майдана, и мы знаем, что, например, там, поддержку идеологическую и информационную во многом крымским беркутовцам и крымским ВВ оказывают, ну, например, там, директор Центрального музея Тавриды. Вот это все-таки окажет свой эффект? Усиливает ли это такую вот нелюбовь Крыма к Украине, когда ходишь по улице Крымского Беркута и думаешь, вот проклятые бандеровцы, майдановцы, вот смотри, сколько они там зла навели вот это вот все, значит, на Украину, и вот это вот вызвали в Крыму все вот это вот, что вызвали. Или это все-таки можно как-то купировать, можно как-то избежать вот такой вот поляризации?
Знаете, мне кажется, что, может быть, вот первая точка зрения, да, в отношении жутких бандеровцев, она будет там очень незначительной части крымского населения, таких вот, знаете, воинствующих украинофобов, которые ненавидят Украину всеми фибрами души, и, возможно, для них это действительно будет вот такая, знаете, улица, по которой они будут там туда-сюда прогуливаться, выражая свою ненависть к Украине. Но я думаю, что таких в Крыму на сегодня не так много уже. Вот, поэтому мне кажется, что даже называя улицы какими угодно именами, они не будут, эти новые имена, да, эти новые названия, они не будут уже настолько сильно влиять на сознание крымчан, потому что на сознание крымчан в большей степени все-таки влияет не столько российская вот эта идеологическая составляющая, сколько пустые желудки, социально-экономические проблемы и так далее и тому подобное. Поэтому можно называть улицы любыми именами, никто на них не будет обращать внимания, все будут думать о пустом холодильнике, пустом желудки, ну и так далее, со всеми вытекающими последствиями.
Ну и последний к вам вопрос. На будущее, после того, как Украина вернет власть над Крымом и встанет вопрос о переименовании этих улиц, ну, речь, разумеется, там не идет о Юрии Лужкове, Александре Захарченко, речь не идет даже о Суворове, я думаю, что по ним разговоров не будет. Вот их отменят и поставят какие-нибудь другие названия. Но есть, например, будет вот улица Александра Куприна или, скажем, улица Веры Роик. Вот что нужно делать? Оставить эти названия как названия, имеющие прямое отношение к Крыму и не имеющие к оккупационной власти? Или надо идти на принцип и не признавать вообще никаких наименований улиц, которые сделала российская власть в Крыму?
Ну, вы знаете, тут, скажем так, наверное, есть какие-то юридические моменты, связанные с тем, что, да, все решения оккупационной власти, они должны быть отменены. Но я бы поступила таким образом, что, да, вот те улицы, которые названы именами нормальных людей, скажем так, да, можно будет просто принять новое решение и оставить имя этой улицы, он только тоже будет решение, поднятое украинской администрацией. А что касается, конечно, вот этих всех героев в кавычках, то, безусловно, их всех нужно будет, улицы, названные ими, нужно будет ликвидировать эти названия и давать там какие-то другие, я не знаю, весенние, летние или другие имена. Или лучше назвать именами украинских киборгов. Мне кажется, это будет наиболее правильный вариант.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий, за ваши предложения. Напомню нашим слушателям, что это была Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Мы, дорогие радиослушатели, в этой программе обсуждали массовое наименование улиц в Крыму новой российской властью. Симферопольский горсовет, напомню, 26 марта дал новые имена 29 улицам города, среди которых есть не только Николай Багров или, скажем, там Александр Симонов, но есть и Юрий Лужков и главарь ДНР Александр Захарченко. Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться дальше, не появятся ли улицы Крымского Беркута. Если появятся, мы вновь с этой темой выйдем в эфир. Сейчас большое вам спасибо за то, что вы были с нами. В студии все это время для вас работал Сергей Громенко. Чаще мойте руки, не болейте и до новых встреч.